От этих слов, произнесенных самым спокойным и дружественным тоном, Фондорину вдруг сделалось жутко. Никогда во всю свою жизнь не испытывал он такого страха.
Но на что вам преемник?
Таково правило. Судья живет долго, но он не бессмертен. Наступает момент, когда пора передать бремя следующему. Я слишком долго тащу эту ношу, мои силы на исходе. Главные враги судьи — усталость и безразличие — все больше овладевают мной. Я уж отчаялся когда-либо найти себе смену, но тут мне попались вы. Это невероятная удача и огромное счастье.
Неужто найти преемника так трудно?
Гораздо труднее, чем кандидата в великие люди. Ведь ответственность здесь совсем иная. Уходя, судья должен быть уверен, что оставляет дело в надежных руках. Ошибку с выбором сосуда еще можно исправить. Ошибку с выбором преемника исправлять будет некому. Условия, которым должен отвечать преемник, регламентированы еще строже, чем исходные данные гения. Всего этих пунктов 54.
И вы хотите сказать, что я всем этим требованиям удовлетворяю?
Почти всем. Кое-чего существенного недостает. Но вы компенсируете эту нехватку другими, не менее ценными качествами. Вы гениальный ученый и выдающийся экспериментатор. Такие рождаются раз в 100 лет, а то и реже. Что же до ваших недостатков, у нас будет довольно времени, чтобы исправить их. Я не уйду, прежде чем вы будете полностью готовы.
Откуда такая уверенность? Разве с вами не может приключиться какой-нибудь беды? В конце концов, есть та самая непредсказуемая случайность, которую вы отождествляете с Богом.
Ах, друг мой, уничтожить судью очень трудно. Вы сами могли в этом убедиться. Опыт, дальновидность, умение читать в сердцах и сугубая осторожность оберегают нас от случайностей. А еще есть лекарство, о котором я вам уже говорил. По древней традиции оно называется эликсиром бессмертия. Хотя на самом деле никакого бессмертия, конечно, не обеспечивает, а лишь помогает тканям самовосстанавливаться. Судья принимает порцию эликсира бессмертия раз в 10 лет и не имеет права уклоняться от этой обязанности, пока не сыщет себе преемника.
Стало быть, найдя преемника, судья перестает подпитывать свое тело. И что тогда?
Большинство предпочитает умереть, тихо угаснуть. Жизнь судьи так продолжительна, что превращается в тяжкую обузу. Все становится неинтересно, ничего не хочется. Хочется лишь одного — не быть.
Сколько ж все-таки живет судья?
По-разному. Один из судей библейского периода искал преемника 4,5 столетия, а потом еще 50 лет его воспитывал. Однако служение редко длится больше 200 лет. Усталость от жизни накапливается у нас к тому же возрасту, что у обычных людей, годам к 80. Но чувство долга и сознание важности своей миссии продлевают активный возраст вдвое или втрое. После этого стремление уйти делается необоримым. Расцвет судьи, то есть идеальное сочетание чувственного покоя и мудрости, начинается на исходе первого столетия жизни. Но горе тому судье, кто не смог подыскать себе преемника к концу второго века существования. Редко кому везет, как мне с вами. Вы, можно сказать, свалились мне с неба. А ведь у меня есть целая сеть специально обученных помощников, которые неустанно ищут кандидатов по всему свету. Находят, доставляют ко мне, но все не то, не то. Вот уже 20 лет, как я одинок. И вдруг встречаю вас на краю света в далекой России.
Так у вас уже был преемник?
Был. Не превосходный, но слишком молодой, почти как вы. Это огромный недостаток. Мой дорогой мальчик слишком увлекся идеей всеобщей справедливости. Это привело его на гильотину. Если бы его расстреляли, повесили, посадили на кол, я мог бы его оживить, но против отсечения головы эликсир бессмертия не защита. Мозг, не питаясь кровью, быстро умирает. Ах, если б я умел пришивать голову к иному телу, но это, увы, невозможно».
Раз ваш друг погиб на гильотине, значит, 20 лет назад вы уже жили во Франции. Разве не должен судья следить за всем миром? Почему вдруг такое предпочтение одной стране?
Потому что с 1789 года Франция стала самым важным местом на Земле. Теперь этот период заканчивается, и я перемещусь в иную точку планеты. Видимо, в Испанскую Америку, где грядут великие события. Судье так или иначе приходится менять имя и место проживания каждые 20-30 лет, иначе окружающим начнет казаться странным, что он не стареет.
Расскажите мне про ваших предшественников. Ведь получается, что это они, а вовсе не монархи, определяли ход истории.
Да. Путь, которым движется человечество, во многом зависит от личности судьи. Все они были яркими людьми с неповторимыми особенностями, со своими убеждениями и пристрастиями. Разумеется, каждый из них был осторожен, бескорыстен и мудр. Но при таких возможностях и такой власти любая деталь характера, даже самая мелкая, влечет за собою гигантские последствия. В эпохе, когда судьей делался человек более темпераментный, движение истории ускорялось. Создавались и рушились империи, происходили научные открытия, разрабатывались новые законы. Данные о судьях античности туманны, ибо у нас не принято делать записи. Мой предшественник рассказал мне все, что знал. А ему, в свою очередь, о прежних судьях поведал его учитель. С течением столетий память искажается, смешивается с легендами. В обычных семьях худо-бедно помнят о прадедах, но о более отдаленных предках обычно рассказывают небылицы, так и у нас. Я могу ручаться за относительную достоверность сведений лишь о пяти последних судьях. Причем о своем пра-пра-прадеде я знаю лишь, что он жил с 7 по 9 век, в эпоху краха римской цивилизации и кризиса раннего христианства. Этот судья верил, что свет воссияет человечеству с востока, и потому его называют ориентофил. Он дал толчок развитию новой всечеловеческой религии – ислама. Однако терпимость и гуманность первых мусульманских вероучителей вскоре сменилась воинственностью и завоевательным пылом. Пав духом и разуверившись в себе, ориентофил решил, что истину следует искать еще дальше, на востоке. Он отыскал себе преемника в Китае. То был необычайно флегматичный человек, считавший, что всякое волевое усилие пагубно. Добро и зло равно благотворны, а подгонять развитие человечества все равно, что подгонять рост дерева. Мой прапрадед правил миром дольше, чем кто бы то ни было, целых 300 лет. Впрочем, слово «правил» здесь вряд ли уместно. Этот судья, его прозвище Даос, ни во что не вмешивался. Он культивировал новые сорта чая и беседовал с немногими избранными учениками. Ни разу не покинул Даос родного Китая и никогда не применял эликсира власти. В Китае до сих пор ходит легенда о старце Те Гуанцзы, будто бы открывшем секрет вечной жизни. Но в преемнике он почему-то выбрал Ветродуя, человека чрезвычайно деятельного. Ветродуй, мой прадед, немедленно раздул мощный смерч, обрушившийся с востока на запад. Имя смерча было Чингисхан, великий преобразователь, мечтавший создать всемирную империю, где прекрасная девушка, несущая золотое блюдо, могла бы дойти хоть до края земли, сохранив и блюдо, и невинность. Как мы знаем, из этого замысла ничего не вышло. Однако монгольское нашествие подстегнуло ход всей истории. Ветродуй в судьях продержался недолго и уступил место преемнику, столь же непоседливому, но менее бурливому. Его прозвище — мореплаватель. Он был одержим идеей освоения всей планеты Земля. Судьи давно уже знали, что где-то по ту сторону Атлантики находится огромный континент, существующий сам по себе. Однако никто из предшественников моего деда не горел желанием расширить зону своей ответственности и без того огромной. Мореплаватель же вообразил, что человечество столь далеко от совершенства из-за своей необъединенности. Благодаря деду, побудившему европейских правителей исследовать заморские земли, бремя судьи изрядно возросло, а долгие путешествия сделались неотъемлемой частью нашего служения. Гармонии же открытие нового света человечеству не прибавило. Именно поиском гармонии, но не географической, а внутренней, был озабочен мой любимый учитель, или, если угодно, отец. Он хотел, чтобы следующее поколение судей звали его художником. Нет, сам он не был художником, но свято верил, что расцвет искусств повлечет за собой смягчение нравов, развитие вкуса и поднимет людской род на более высокую ступень развития. Это ему обязано мы Ренессансом, зарождением идей гуманизма и зачатков веротерпимости. Художник прослужил на своем посту 200 лет, и я считаю его величайшим из предшественников. Я очень любил этого человека и был бы счастлив, если бы мой преемник вспоминал меня с тем же чувством, с каким я думаю о художнике.
— А какое прозвание у потомков хотелось бы иметь вам? — поинтересовался Фандорин со всей почтительностью.
Анкор посмотрел затуманенными глазами в мерцающее звездами небо. — Рационалист. Я сделал ставку не на эстетический вкус, а на разум. Не на искусство, а на науку. Эту линию я веду уже без малого 200 лет.
Самсон вздрогнул. Одно дело слушать рассказ о долгожителях-патриархах прежних веков, и совсем другое — узнать, что человек, с которым ты ведешь беседу, — ровесник дома Романовых. — Сколько же вам лет? — испуганно спросил профессор. — И откуда вы родом?
— Я родился французом. Канун Варфоломеевской ночи. Стало быть, недавно мне сравнялось 240.
— Как ни в чем не бывало, — отвечал рационалист.
— Засиделся я в судьях. Вам должно быть странно узнать, что первым моим сосудом был очень многообещающий эпилептоид по имени Арман-Жан Дюплесси, будущий кардинал Ришелье, первый строитель сбалансированной Европы. К сожалению, его мозг не выдержал длительного воздействия эликсира. Бедняга под конец совсем свихнулся.
Да, вы рассказывали, что он стал воображать себя лошадью, но скажите, барон, разве справедливо то, что вы все время делаете великими вождями своих соотечественников, то герцога Ришелье, то Наполеона. Разве это не нарушает всемирного равновесия?
Анкор рассмеялся. — О, как вы заблуждаетесь, друг мой. За 2 столетия я переменил немало сосудов. Вы верно обиделись за свою родину, напрасно. Когда шведская кукла по имени Карл XII стала вести себя слишком своевольно, для исправления перекоса я некоторое время поддерживал одного очень утомительного эпилептоида, которого у вас называют Петром Великим. В Санкт-Петербурге меня знали как медикуса калория цесарских земель уроженца. Русским языком я владею еще с тех пор, а Наполеону я стал помогать в противовес британской гегемонии. Захватив владычество на морях, английская корона неминуемо должна была подчинить себе весь мир, однако такое объединение преждевременно. Когда судьба свела меня с генералом Бонапартом, он был всего лишь одним из полководцев республики, к тому же безнадежно увязшим в песках Египта. После первой же дозы эликсира он бросил свою армию и вернулся в Париж за величием и властью.
«Но из-за меня ваш план нарушился», — виновато сказал Фандорин, впервые взглянув на мировое устройство поверх ограды патриотизма. Что же теперь будет? Все склонится пред британским львом?
Не думаю. Главной державой континента станет победительница Наполеона, Россия. Океан же будет принадлежать Англии. У первой самая сильная сухопутная армия, у второй флот. Так что друг для друга они будут неуязвимы. Такое положение убережет Европу от новой войны. Если вы примете мое предложение, нам хватит времени спокойно и без спешки осуществить передачу полномочий.
Я вижу, вы все предусмотрели.
Кроме одного. Я не знаю, согласитесь ли вы избавить меня от ноши. Очень бы этого хотел, но не имею права вводить вас в заблуждение.
Барон посмотрел на Самсона взглядом, в котором надежда смешивалась со страданием.
Участь судьи печальна. Я обрисую вам эту жизнь правдиво, без прикрас. Вас ожидает абсолютное одиночество. Вначале оно будет скрашено общением с учителем, а в конце — воспитанием ученика, но всю срединную часть вы просуществуете наедине с собой. На всем свете не найдется ни одного человека, с которым вы сможете поговорить по душам. Вам придется отказаться от семьи, от друзей, от всех личных привязанностей. Ни одна страна не станет для вас домом. Каждый день вы будете ощущать на своих плечах огромный груз ответственности за судьбу мира. От этого устаешь больше всего. Я долго верил во всемогущество разума. Я сейчас в него верю. А в вас я вижу единомышленника, который способен продолжить мое дело. Ведь вы тоже сторонник разума.
Безусловно. Анкор вздохнул.
Меня смущает восклицательный знак. явственно раздавшийся после слова, которое само по себе категорично. В вас, как в моем погибшем преемнике, я угадываю склонность к слишком простым, монохромным решениям. В чем, по-вашему, ключ к возвышению человечества?
Профессор уверенно провозгласил: в науке и общественном прогрессе.
Ну-ну. Точно так же думал он. И закончилось это гильотиной. Правда,
здесь лицо рационалиста немного просветлело.
Правда, вы можете перемениться, вы еще очень молоды. Вдвое моложе, чем я, когда стал преемником. Вы недостаточно знаете людей, вы слишком верите в теорию, вы прекраснодушны. Но я пробуду с вами до тех пор, пока вы не изживете эти недостатки. Пусть на это уйдет 20, 30 или даже 40 лет, лишь бы вы согласились. Думайте, взвешивайте. Если скажете «нет», мы никогда больше не увидимся. Скажете «да», обратного пути не будет. Вот, держите.
Он вынул из кармана маленький флакон, но не алмазный, с алым эликсиром власти, а обычный, стеклянный, в котором плескалась мутная густая жидкость. Что это?
Первая порция эликсира бессмертия. Вы выпьете ее, если решитесь. В противном случае вылейте. Иначе, не получив повторной дозы препарата, ваш организм через 10 лет начнет быстро разрушаться.
Анкор умолк. Мимо, хрустя каблуками по замерзшим лужам, шел взвод гвардейцев. Стволы ружей тускло блестели под луной.
Больше я вам ничего не скажу, я и так говорил слишком долго. Нам лучше на время расстаться. Вам незачем идти с нами дальше. Французскую армию ждут голод, холод и гибель. Уединитесь где-нибудь. Вы сможете найти место, где ничто не помешает вам собраться с мыслями?
Да. Неподалеку отсюда мое поместье.
Вот и отлично. Решение, каким бы оно ни стало, вы должны принять все хладнокровно взвесив и обдумав. Я не хочу влиять на ваш выбор своим присутствием. Самое трудное — раз и навсегда порвать все эмоциональные связи. Без этого стать преемником невозможно. Вам придется выбрать, что для вас главнее — личное счастье или благо человечества. Но я очень надеюсь, что не ошибся в вас. Итак, до встречи. Или прощайте.
Напоследок он коротко коснулся фандоринского плеча, вздохнул и побрел прочь по деревенской улице. Сейчас, глядя на сгорбленную спину Анкра, пожалуй, можно было поверить, что ему 240 лет. «Постойте!» — в смятении крикнул профессор. «Зачем вам отступать с Наполеоном? Он вам больше не нужен. Идемте со мной. Я поселю вас во флигеле. Вы мне нисколько не помешаете». Но Анкор печально молвил.
«Нет, друг мой, я выведу свою бедную куклу из ловушки, а потом уж предоставлю ее судьбе. У судьи есть определенные обязательства перед тем, кого он выбирает».
«Но где же я вас найду, если...» Самсон Данилович не договорил, но барон его понял и так.
«В Париже. Скоро казаки будут жечь костры на Елисейских полях. Там я и живу, у самой заставы Туаль. Дом барона Анкра вам укажет всякий. Я буду ждать».